Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 13 ноября. Сейчас 15 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. И наш гость сегодня писатель Захар Прилепин. Захар, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, поэтому можно звонить по телефону 7373948, код города 495. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, сообщение в эфир. Есть возможность писать и через твиттер пользователю «Говорит МСК». Значит, итак, все объявлено. Давайте вот с чего. Смотрите, Захар, сейчас довольно много в лентах новостей говорят о возможности введения в России выездных виз. Ну, потому что не очень понятно, насколько люди понимают опасность, которая их ждет за границей. И вот якобы сейчас обсуждается история, что человека, который поедет за границу, будут вызывать специальные учреждения, видимо, ну, там, Федеральную миграционную службу, задавать вопросы, понимаете ли вы, куда едете? Как вы относитесь к этому?
Ну, мне не очень нравится, потому что так много людей будет задействовано в бесперспективной затее. И вообще количество человека, часов, которые будет потрачено на вот это действие, можно потратить на другие более благие дела. Пускай лучше озеленяют Москву.
Ну, хорошо, но понятно же, что эти люди не будут озеленять Москву. Но, с другой стороны, а каким образом? Ну, потому что у них профессия другая, документы составлять. Ну, правда, нет, ведь 80 тысяч человек... по последним данным, было в Египте на тот момент. Но неужели они не понимали, куда они едут? Это опасный регион, даже если бы не падал самолет.
Да как же опасный регион? Какая статистика опасности у нас в Египте? Туда переездило уже полстраны, 100 миллионов человек, и ничего ни с кем не случилось. Чем же он опасный-то?
Тогда депутаты Государственной Думы, как вы относитесь к тому, что они вот на этом фоне, на этой волне начинают теперь говорить о том, что надо еще Тунис как-то запретить, надо еще Турцию запретить?
Да нет, ну я высказал свою точку зрения по этому поводу. Мне кажется, что это нелепая затея. Во-первых, люди сами имеют право заниматься любым экстремальным туризмом, не то что в Тунис или в Турцию. Они могут поехать куда угодно. На Донбасс могут поехать, могут в Сирию поехать. Это личное право каждого человека распоряжаться своей жизнью, чтобы это не приносило вреда другим.
Нет, смотрите, может быть, никакого вреда другим и не будет, но ведь как только возникает опасность для жизни, государство должно... использовать инструменты Министерства по чрезвычайным ситуациям, чтобы людей вывозить. Ну, в общем, короче, дорого этот экстремальный туризм обходится другим.
Дорого, да. Ну, вот для этого эти службы существуют, которые вывозят или привозят, или еще. Они существуют для того, чтобы людей спасать. А люди лезут на горы, ныряют под воду. А давайте конюху будем просить, чтобы он не плавал больше, выездную визу будем. Скажем, это очень опасно. Давай посиди-ка ты дома, Федор.
Хорошо, тогда по-другому. Вот Жираф Мариус через сайт говоритмосква.ру пишет, что многие даже не знали, что в Египте на Синае идут какие-то боевые действия. Ну, то есть люди слишком легкомысленны.
Ну, у нас есть для этого средства массовой информации, есть медиа, да, есть туристические агентства, которым можно просто разослать указивки, где они будут просто оповещать тех людей в обязательном порядке. Да, как у нас вот запретили курить в кафе, и все кафе запретили курить. Вот можно все фирмы обязать, чтобы они людей предупреждали, что туда не ходи, а вот сюда ходи. Все, зачем создавать целые службы и людям мотать нервы и тратить их время? Очень драгоценно. Я вот сам много езжу по заграницам, я представляю, сколько я буду тратить время на эти визы. Я же просто ошалею.
Хорошо, но вот то, что сейчас самолеты не летают в Египет. Насколько это тогда справедливо?
Ну, нормально. Это просто такой, может быть, даже не знаю, насколько это рационально, но с точки зрения вот... я не знаю, как это сформулировать. В общем, для успокоения собственной совести надо некоторое время не летать. И над Египтом, или там вот какие соседние страны тоже опасны, тоже надо подстелить соломку.
Некоторое время подстелить соломку. Это насколько надолго должно
быть? Ну, пока не разберемся с запрещенным одной организации.
Вот так даже. Это связано все-таки, вы полагаете?
Ну, конечно. Но
запрещенная организация действует ведь не только в Египте.
Это связано в общественном восприятии, а там риски наиболее велики. Да? И если риски наиболее велики, значит, в этом месте надо подстелить соломки и там не летать, а изменить маршруты или вообще не летать. А добираться другим способом.
Но вот еще раз тогда я все-таки повторю. Если это связано с этой одной запрещенной организацией, ну тогда ведь, правда, нужен регион как-то так или иначе
закрыть для нас. Надо иначе летать, но как закрыть есть Египет. Египет – отдельная светская страна, где отдыхает огромное количество людей и граждан других стран. И почему только Россия начинает таким образом себя вести?
Великобритания еще.
Великобритания тоже выездные визы ввела?
Нет, там речь идет о полетах самолетов.
Ну, понятно.
Да, Жираф Мариус напоминает, что над зоной антитеррористической операции в Донбассе спокойно продолжали летать пассажирские самолеты, пока страшное не произошло. А с вашей точки зрения, насколько вот уместны аналогии между падением одного самолета и другого?
Да все аналогии уместны, и это уместно, почему бы об этом не говорить. Но просто Донбасс – это было место непосредственного ведения боевых действий, а Египет все-таки нет. Поэтому аналогия, она такая непрямая.
Да. А вы следите за тем, что в Донбассе происходит сейчас?
Я туда езжу непрестанно.
Я понимаю, но вот с вашей точки зрения, а что там сейчас?
Я не уполномочен эти вещи произносить по, как это называется у вас, медиа массовые, да, но я думаю, что, так мягко выражаясь, Донбасс, территория Донбасса не принадлежит Украине, и вся вот эта минская казуистика, она скрывает под пологом тайны мягкое отторжение Донбасса от Украины, и об этом осведомлены прекрасные во Франции и в Германии.
Означает ли это отторжение, в свою очередь, присоединение к какой-то другой стране?
Нет, не означает. И я думаю, что этого не случится в ближайшей перспективе, но в документальном виде, как с Крымом. Но это всего лишь печать на бумаге, вот и все. А то, что будет в действительности, это будет в действительности.
А что будет в действительности?
Как это, я еще раз говорю, это не будет территория Украины, это будет территория, на которой циркулирует рубль, в которой дружественной России управленческий аппарат, в которой дружественной России вооруженные силы.
Дружественные или зависимые?
Народная милиция. Нет, глубоко дружественные.
Сергей спрашивает, Захар, вот для вас важно на Донбасс или в Донбасс, на Украину или в Украину? Это политические вопросы?
Я, честно говоря, не заморачиваюсь. Если мне просят, там, когда я бывал на Украине, в Украине, если меня поправляли, я ради их удовольствия говорил и в Украине. Но на самом деле, выступая на Украине, я старался вообще это не произносить, потому что у меня есть привычка «на» говорить. И я говорил в вашем замечательном государстве или в вашей удивительной стране, чтобы не путаться. Я сам говорю «на Украине».
151-й спрашивает почти глобальный вопрос. Почему нас так все боятся на планете Земля? Два вопроса. Еще, мы агрессоры или носители мира, с вашей точки зрения?
Ой, мы нормальное государство, которое отстаивает нормально свои суверенные интересы. Надо понимать, что Россия, скажем, в 48 раз больше Франции. У нас 48 раз, соответственно, больше конфликтных территорий, больше соседей, больше возможностей для того, чтобы так или иначе иметь потенциальный конфликт. Да, просто из-за нашей истории и нашей географии, да, у нас накоплено какое-то количество проблем. И мы их, сообразно своим возможностям, пытаемся разрешать. Мы гораздо менее агрессивны, чем многие другие политические игроки на Земле.
Но когда вы говорите, что это как-то связано с территорией, то есть получается, что конфликты страны связаны с ее размерами, а не с населением? Ведь население-то у нас не самое большое при такой территории.
Население не самое большое, но границ-то много. Это, понимаете, границ много, и на каждой границе можно поставить военную базу. Много бывших республик СССР, где меняются правительства, которые тоже имеют свои внутренние военные конфликты. И мы на все это вынуждены реагировать, мы не Бельгия.
По поводу реакции, вот тут тоже один из наших слушателей спрашивает, сейчас я найду очень много вопросов, еще раз напомню, это Захар Прилепин с нами, можно по телефону, можно через СМС, можно через сайт, можно через Твиттер, Марина пишет через сайт говоритмосква.ру, в социальных сетях распространяется информация про возможные взрывы в торговых центрах, что теперь в магазины не ходить, но вы слышали наверняка, что вчера террористическая организация «Исламское государство» видео распространяла. По поводу того, что будет это уже на территории России.
Ну, слушай, как к этому относиться? Относиться надо к этому с чувством стоицизма, потому что все военные конфликты, которые, скажем, Соединенные Штаты организуют по земному шару, а их гораздо больше, чем у России. Они 10 раз за последние 20 лет развертывали войска, а мы один. Вот. Они же серьезно ужесточили ситуацию внутри страны. Они ограничили права граждан. И у них там на каждом углу висят предупреждения об этих этих вещах. То есть это нормальное состояние страны, которая имеет те или иные интересы. И не надо впадать в панику. Да? Мы переживали и более худшие времена.
Но тогда с другой стороны, прямо скажем, вот на ближневосточном направлении Россия действует не первой. До этого там были Соединенные Штаты Америки. Но почему мы подозреваем, что сбивать начали наши самолеты?
Ну, потому что мы наиболее успешно стали там действовать, и люди, если эта версия верна, она, возможно, и не верна, действия были более чем успешны, и мало того, там, участие и давление России может еще и усилиться, да, но потом у нас 20 миллионов мусульманского населения, и, которые так или иначе тоже имеет...
Но мусульманское население есть и в Соединенных Штатах,
да,
Америки.
Да, да, но мы соседи близкие до нас гораздо ближе добраться, вот так скажем, из регионов, которые подвержены этой инфекции.
Вообще, вот 151-й совсем уж четко формулирует вопрос, с вашей точки зрения, исламское государство – это ребенок Соединенных Штатов Америки?
Ну, это слишком банально сформулировано, но, безусловно, какое-то участие в создании вот этих уродов Соединенные Штаты... Это, знаете, вот есть такая теория управляемого хаоса, и очень многие уверены, что США создают этот хаос, а потом им управляют. На самом деле, этот хаос неуправляемый, оно им не управляет. Оно создает уродов, потом сами с ними ничего не может сделать, с ними не может разобраться, но, я еще раз говорю, их удобное заокеанское островное положение, конечно, избавляет от многих проблем.
По поводу возможного хаоса Жираф Мариус возвращает на Донбасс и пишет, мол, в социальных сетях каждый день пишут о перестрелках, чуть не о возобновлении боевых действий. При этом пресса, говорит, молчит. Ну, вы-то хотя бы знаете, что там на самом деле происходит?
Конечно, в Донецкой области оппозиционные перестрелки происходят в ежедневном режиме, есть погибшие.
Что значит оппозиционные перестрелки?
Позиционные.
Позиционные.
А в Луганской области гораздо все давно уже, достаточно, гораздо все спокойнее и тише. Вот. А Донецкая, она во все перемирия, сколько их уже было там, боевые действия там практически не прекращались никогда.
Вообще, когда говорили о Луганске и Донецке, очень часто говорили, ну, когда больше говорили о Луганске и Донецке, очень часто говорили, использовали понятие «русский мир». Спрашивает Владимир Казаков, какие, с вашей точки зрения, нации входят в русский мир, какие не должны туда входить? Вообще, что такое нации в русском мире?
Нет, ну, тут вопрос не в нациях, а вопрос, как сказать, заявка. Нужна заявка от того или иного сообщества людей, государства или там интеллигенции о том, что они воспринимают себя частью русского мира. И это не минует нас, если такие процессы будут происходить в тех или иных там регионах. Ну, может, другой вопрос, как мы на это будем реагировать и что мы будем с этими людьми делать. В контекст русского мира так или иначе входят, не по украинскому, естественно, образцу входят все бывшие республики Советского Союза, где...
Все бывшие республики?
Ну, где по-прежнему, конечно, и Прибалтийская, и пояс, и Казахстан, и Узбекистан, конечно, там по-прежнему сильное влияние России, и более того, оно, конечно, будет увеличиваться. И Армения, конечно, и Азербайджан, конечно, оно будет увеличиваться в той или иной форме, в экономической, в культурной, и это неизбежно. Понимаете, Советский Союз и Российская империя не были случайным образованием, это не было наспех сшитое лоскутное одеяло, это в нем была своя логика, она нам показалось ложной там в 91-м году, 19 августа, но она не ложная. И все эти процессы, они будут иметь место еще в течение многих-многих лет.
И все-таки создается такое впечатление, что так или иначе эти республики, бывшие советские республики, они пытаются как можно дальше уйти от Российской Федерации.
Ну, кто-то пытается, кто-то не пытается, но, понимаете...
Вы говорите, что это процесс обреченный.
Он разнородный, это процесс, но никто не сможет отрезать кусок своей территории и на маленьком плоту переместиться в границы Латинской Америки, чтобы оттуда махать ручкой «До свидания, Россия». Они будут всегда нашими соседями, да, и давайте прямо скажем радикально. Безусловно, большинство этих стран не обладают той долей суверенитета, который они хотели бы обладать. И я вот, знаете...
На каком основании вы делаете это?
Ну, я вот сейчас расскажу одну историю. Я летел однажды с одним азербайджанским чиновником в самолете, и он как-то разговорился со мной, не зная меня, рассекретничался и сказал, что, знаете, вот если сейчас начнется там, скажем, большая война в Иране, допустим, и США ведут туда войска, то Россия, просто не спросив нас, тут же ведет войска в Азербайджан, дойдет до границы и будет там стоять, и просто не поинтересуется даже нашим мнением. Ну, может, они как-то поинтересуются, конечно, какой-то заключит договор, но, в принципе, говорит, мы понимаем, что это не вопрос реального обсуждения. Если России надо, она это сделает. Вот и все. Я вдруг понял тогда, что вот эта вся перманентная истерика прибалтийских властей, она тоже построена на этом. Конечно, они понимают, что при серьезном разрешении каких-то вопросов их суверенитет будет весить очень мало.
Тогда Жираф Мариус, во-первых, спрашивает, с вашей точки зрения, опять же, о принадлежности к русскому миру. Критерий языка главный?
Ну, конечно же, он не основной, но мы не можем прекращать влияние российской культуры. Мы должны это увеличивать, это влияние. Это совершенно нормально, так все страны себя ведут. И недавние там законодательные акты по поводу продвижения русского языка, они на это, собственно, направлены, конечно.
Но тогда, Виталий 44-й, вот когда вы... к примеру, сейчас говорите о том, что прибалтийские страны – это, по сути, русский мир.
Нет, я так не говорил. Нет, я не говорил. Я говорил, что они находятся в контексте влияния России экономического, там, культурного, исторического и так далее.
Хорошо, когда мы говорим, что они в контексте русского мира, тогда не вызываем ли мы сами у них панику? Они же боятся нашей агрессии, захвата, и 151-й заодно. Ну, а и вообще, почему тогда эти страны не хотят с нами дружить? А он пишет, блин, просто злит.
Да нет, это конечно, какие-то страны не хотят дружить, какие-то страны хотят чувствовать себя королями на евразийском пространстве и даже имеют территориальные и экономические претензии к России, но это не отменяет сути, понимаете? Россия является основным субъектом политики на евразийском пространстве просто по факту. Не потому, что мы агрессивные, не потому, что... Мы вот 25 лет не занимались никакой экспансией, ни культурной, ни экономической, ни в одной бывшей Советской Республике. Ничего по этому поводу не произошло. Не прекратился этот страх, не прекратились эти наезды, не прекратились эти суды над российскими ветеранами, не прекратились эти марши бывших эсэсовцев. Более того, все эти малосубъектные страны стали вписываться вот в противоположный блок НАТО на тех или иных основаниях. То есть если мы не участвуем в этой истории, это не означает, что она прекращается, да? А так как она не прекращается, мы вынуждены в ней участвовать. А вот количество, как бы у нас здесь пятая колонна, а у них там наша пятая колонна. Вот количество пятой колонны нашей, даже в прибалтийских странах, оно весьма велико. Просто у них там нет такого права голоса. Но там, если запустить кое-какие процессы в некоторых этих республиках, там может такое начаться, что мало не покажется.
Теперь дальше. Если мы говорим о количественном или качественном продвижении, Хога-Фога спрашивает... А вот с вашей точки зрения, почему Харьковская область Луганск и Донецк в свое время не поддержала?
Она поддержала, там ходили огромные... Я не обладаю точными цифрами, но там количество людей, которые были брошены в тюрьмы, замучены, и которых пытали, которых убили и в Харьковской области, и в Одесской области, и в Запорожье, оно огромное. Я присутствовал и сам занимался обменом пленных, и там огромное количество русских мужиков, такого 45, 50, 55, 60, 60 лет, таких вот активистов вот этого так называемого сепаратистского движения, их было огромное это количество. Мы просто не знаем о том, какой там беспредел творился. Туда ни один Красный Крест, ни одно БСЕ туда не поехало смотреть на этот беспредел. Просто вот Одесса выплеснулась, остальное прошло тихо и незаметно, потому что зверства, которые творились летом вот в некоторых областях Украины прошлым летом, они не поддаются никакому описанию. Это повод для отдельного серьезного суда.
Харьковчанин пишет: Харьков не трожь, не нужна нам никакая Новороссия. А Ипатий пишет: а как вы думаете, все-таки, а он почему-то уверен, Ипатий, что будет там в Новороссии полномасштабная война. И спрашивает: как вы думаете, это когда будет? До выборов 2018 года или еще раньше?
Да нет, не будет там. Шансы 50 на 50. Никто не заинтересован в полномасштабной войне. И самое главное, и самое неприятное для, собственно, Украины, что я еще раз говорю, что Европа сливает этот конфликт. Только США в нем заинтересованы. И там определенные радикальные силы на Украине. А Украина сама отлично дает себе отчет, что без посторонней внешней помощи она не способна держать победу над вооруженными силами Донецка и Луганска. Не способна. Она будет проигрывать всякий раз новые военные действия.
Тогда еще одно объяснение по поводу того, что уже было. Людовик XIV, так человек подписывается. Зачем два раза при взятии в котел украинских войск Россия выступала за то, чтобы окруженных военных выпустить?
Ну, это нормально, надо было их уничтожить. В этом нет никакого смысла даже стратегического. На Украине живет 40 миллионов человек. Они все равно проведут мобилизацию и наберут новых людей. Зачем людей убивать? Это жестоко.
7373948. Захар, я попрошу вас надеть наушники. 7373948. 495-й код. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Вадим, Подмосковье. Захар, за честь задать вам вопрос вот такой. Недавно в Нью-Йорке, по-моему, открыли памятник Голодомору бендеровцы. Так вот, они не стоит ли России тогда открыть памятники из-за геноциду индейцев, памятнику разгромленным странам или Хиросиме? Вот вы бываете на всяких публичных мероприятиях, а вы поднимите этот вопрос, если это вам удастся. Спасибо.
Спасибо, да, действительно хороший вопрос, потому что в России она отличается вот этой замечательной чертой. Мы не очень очень интересуемся язвами других стран. Вот мне как-то, я там ездил в одну европейскую страну, мне сказали остроумную фразу, что здесь любимые блюда, плохие новости из России. И вот там всегда на всех полках, где представлена Россия, там лежат книги про ГУЛАГ, про Голодомор, про там, Политковскую, про все. У нас в России нет, я не помню, чтобы мы Францию или Германию или США изучали именно с этой точки зрения. У нас лежат книжки Хемингуэя, Томаса Мана, Марка Твена и все остальное. Нас не интересует язва, а там интересует. Хотя история взаимоотношений США и американцев...
А вы давно были в книжном магазине?
Да я всем бываю в книжном магазине.
Ну так вот и я поэтому. Там же теперь современных-то книг много.
Да нет, конечно, есть современные книги. Я имею в виду, что никогда в топе продаж не будет какая-нибудь книга о там, зверствах США по отношению к тем или иным там, слоям собственного населения. Мы очень мало про это думаем, мало помним масштабы геноцида индейцев, которые там были произведены. И, конечно, человек сказал, с одной стороны, остроумную вещь, но с другой стороны, она вполне рациональна.
Но с другой стороны, ведь украинцев-то в Штатах много. Много ли у нас индейцев?
Русская душа всемирная и отзывчива. Мы очень мы все с детства болели за индейцев в фильмах в вестернах, поэтому, конечно, мы имеем право.
Как вы понимаете историю Шарли Эбдо?
Ну, скотство какое-то. Причем я много раз бывал во Франции, оно какое-то не очень характерное даже для французского национального характера. Я не очень понимаю, что это за люди.
Когда говорят, что мы зря так реагируем, так шумно реагируем, по сути, делаем дополнительную рекламу, насколько эти люди правы?
Ну, слушайте, ну, все на всех реагируют. Ну, что значит, почему бы не реагировать? Это демонстрация совершенно отвратительного отношения к России. Почему нам на это не реагировать? Все на это реагировали, и во все времена, и в 19 веке наши граждане, русские писатели и поэты реагировали на карикатуры.
Говорят, это малотиражное издание, малоизвестное.
Да, весь мир его обсуждает. Почему малотиражное издание? Все обсуждают его на всей планете, не только мы.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Степан спрашивает, а вы над какой книгой сейчас работаете?
Я только что закончил книгу «Непохожие поэты». Книга является биографией трех поэтов сразу. Анатолия Марингов, Владимира Луговского и Бориса Корнилова. Завтра в ЦДЛ в 19:00 я буду ее презентовать. Приходите, можно будет сразу ее купить.
Вот с одной стороны работа над этим, с другой стороны политика. Ну, в любом случае, ведь когда вы едете на Донбасс, вы же понимаете, что это политика?
Ну, это для меня это не столько политика, сколько такая семейная история. Я воспринимаю, что там моя родня, я еду к своей родне и переживаю о том, чтобы у них все как можно скорее закончилось. Я еду с гуманитарной помощью и с прочими.
Нет пересечения этих двух миров?
Да нет, есть. Но вы знаете, в России все писатели были всегда политизированы. Я же себя ни с кем не сравниваю, но я напомню, что в поздние годы, скажем, там последние годы жизни Пушкин, Тютчев, они даже не публиковали своих стихов, они были абсолютно политизированы. И Достоевский начинал день чтения газеты, и Некрасов, и так далее, и тому подобное. Это нормально. Состояние русского литератора.
Снова наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здрасте.
Очень долго. Прошу прощения. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Прошу.
Захар, хотел бы вас спросить, не пора ли оформить коалицию России, Ирана и Сирии на более высокий уровень?
Что вы имеете в виду?
Ну, принять эти государства в состав ОДКБ.
Вот так.
Я думаю, что у нас дипломатия современная российская находится на таком высоком уровне, на котором она очень давно не находилась. Я думаю, что все эти вещи ведомство Лаврова всерьез осмысляет.
С вашей точки зрения, вот это секретное оружие, которое как бы случайно показали по телевизору, оно реально существует?
У нас много всякого секретного оружия, конечно. У нас есть в запасе всякие дубинки, кастеты и кортики, которые мы можем продемонстрировать в подворотне.
Писатель Захар Прилепин сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас 15:30, на очереди новости. Потом реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это программа «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 13 ноября, 15:35. В студии Юрий Будкин. Наш гость – писатель Захар Прилепин. Это прямой эфир, поэтому вопросы и через сайт, и через Твиттер, и через СМС-портал, и прямо по телефону. Вопросов много. Вот человек так подписался. Вам интересна современная русская поэзия? И дальше. Есть ли кто-либо близкий по масштабу, например, к Вознесенскому и Евтушенко?
Ну, я... не уверен. Дай бог здоровья Евгению Александровичу Евтушенко, что он является, тем не менее, точкой отсчета. И Олеся Николаева, мощнейший поэт, огромный поэт, замечательный. Станислав Минаков, сильный поэт. Да и Дмитрий Львович Быков не уступает ни Евтушенко, ни Вознесенскому в масштабности.
Владимир Казаков спрашивает, что вас как писателя в современной России вдохновляет вообще?
Меня вдохновляют люди удивительные, вдохновляют ополченцы, которых я вижу, а вдохновляют молодые специалисты, вдохновляют студенты, которые собираются жить и работать в России. Меня вообще вдохновляет великое ощущение надежды и собранности, которое демонстрирует множество моих сограждан.
Тогда 731-й пишет, что очень уважительно относится к вам и вашей жизненной позиции. Но дальше пишет, это прямая цитата, но не понимаю ваши в прошлом отношения с той самой пятой колонной. Он вообще их либерастами называет.
Да, в какое-то время у меня была надежда, которую я личным опытом хотел пробировать, на себе испытать. Я общался достаточно близко со всеми этими персонажами, с покойным Немцовым, и с Альфредом Кохом, и с многими-многими из них. Мне казалось, что так как мы все люди, мы способны о каких-то вещах договориться. Мы встречались действительно за разговором, в беседах, вдруг выяснялись какие-то вещи, что они во многом там согласны, что они... Но как только прозвучало колокол и случился Крым, вдруг у этих людей снесло просто с катушек, и там есть люди, которых не снесло, но они не высказывают свою точку зрения никогда, они молчат по этому поводу. Вот есть несколько очень известных персонажей, с которыми...
То есть у них снесло, но они молчат?
Нет, у них как раз не снесло, они нормальные, они как бы либералы.
Но договориться можно.
Договориться можно, но они никогда не выскажут свою точку зрения, они просто тихо дома выпьют за Крым, там все понимают про Сирию, но они никогда, в отличие там от многих, которые высказываются громко, они не высказываются. Поэтому в России либерализм ассоциируется с Виктором Шендеровичем, а вот не с этими персонажами, которые куда серьезнее и глубже.
Виталий 44-й спрашивает вашего мнения. Кстати, слушайте, а вы в активном гражданине голосуете?
А что это такое? Нет, не знаю.
Ага. Так вот, тогда ваше мнение по переименованию станции метро Войковская.
Ну, это, знаете, достаточно долгая история, которую надо воспринимать все-таки в контексте в эпох, когда я в целом против переименования, но мне кажется, что это дело москвичей, это московская история, пускай сами москвичи выберут. Если переименуют, я тоже не буду копии ломать.
Ну, тогда по-другому. Так как голосуют, что называется, публично, и уже понятно, что большинство голосует против переименования. Чем вы это объясняете?
Я думаю, что эти просоветские симпатии имеют место быть. И самое главное, вот самый важный момент, что люди в России уже знают, что когда вот то, что начинается с такого с легкого праведного антисоветизма, вот давайте вот помянем этих, давайте помянем тех, вот она в 99 случаях из 100 заканчивается тотальной русофобией. Вот как бы как вот на Украине свалили памятник Ленину, вроде, ну, имеют на это право. А потом все это превращается в совершенно другое. То же самое было процессов в перестройку, да, начали с жертв репрессий, а закончилось тем, что Россия мрачная раба, здесь надо все перелопатить, поломать и вообще распустить желательно ту страну. Да,
но если перелопатить и поломать, то почему тысячи ленинов-то остались? Их же ведь никто не снес.
Да, ну, что-то осталось, что-то не осталось. Да, у нас нету 15 республик, у нас потеряно колоссальное количество экономических ресурсов, у нас целые поколения выросли с мозгами на бекрень, поэтому не до всего руки дошли. А потом, ну, это была бы серьезная гражданская война, потому что даже в самые мрачные антисоветские годы, там, 90-е, и тогда миллионы людей сохраняли верность этим идеалам и им симпатизировали. И ломать Ленина с дракой в каждом городе, ну, на это сил не хватило бы. А так, дай им воля, не сломали бы с удовольствием.
Хорошо, а памятник Владимиру у Кремля?
Хорошо, а что плохого в памятнике Владимиру
Кремля? Не знаю, это Виталий 44-й спрашивает, как вы к этому относитесь.
Мне кажется, что Россия должна очень грамотно отжимать у всех стран, претендующих и наших бывших соседей и родственников на наследство Древней Руси, и более того, даже империи Чингисхана, отжимать это в свою пользу, потому что мы наследники Чингисхана, и, безусловно, мы прямые наследники Древней Руси.
Ну, в этот момент говорят, что, мол, князь Владимир был недостаточно хороший, и у него были, прямо скажем, черные периоды
в истории. Да кто был хороший? Ну, кто был хороший? В Англии стоит памятник Кромвелю, да, царю-убийце. Вообще в истории мало хороших людей, в основном плохие, да. Кроме Махатмы Ганди и еще там трех персонажей, собственно, как один человек сказал, и пообщаться не с кем. Поэтому...
А вам-то есть с кем пообщаться?
Не, я с удовольствием общаюсь со всеми ключевыми персонажами российской истории. А то, что там демон на демон, не тиран на тиране, ну, что ж поделаешь. Вот так вот в политике, в жизни так
Геша спрашивает, стоит. А как вы оцениваете внутреннюю политику Путина, особенно разрыв в доходах, так я понимаю, Гешу?
Да никто не
это
может.
Это не опасно для России?
Никто не может это оценивать положительно, потому что Россия, по сути, как ни странно, как ни удивительно для нашей либеральной общественности, она остается, безусловно, страной буржуазной, страной, которая применяет жесткие либеральные практики и до недавнего времени проводила все те реформы, которые проводятся в этих несчастных странах Восточной Европы, в Польше, в Болгарии, в Румынии, которые там ни к чему хорошему не приводят. Поэтому внешняя политика одно, а внутренняя политика вызывает у граждан России когнитивный диссонанс, потому что мы не можем чувствовать себя праведниками, великим экспансивным государством, одновременно плодить своих миллиардеров, откачивать доходы за рубеж и жить в таком жесточайшем, такой жесточайшей разнице между богатыми и бедными. Страна вынуждена будет леветь, это неизбежно совершенно, она будет леветь.
Но все-таки Москва становится все краше, улицы все пешеходнее, памятники появляются, все это дорого, и вот Виталий 44-й продолжает свое. У нас деньги что, в кризис некуда девать?
Ну, во все времена и при любых цивилизациях большое внимание уделялось усилению, продолжению своей разнообразной культурной политики, потому что страна, как ни странно, иррациональным образом стоит именно на этих основаниях. До тех пор, пока она себя уважает, до тех пор, пока она уважает свою религию, свою историю, своих исторических персонажей, она имеет возможность противостоять любым внешним угрозам. Поэтому на это надо, вопреки всему, изыскивать средства. Это совершенно нормально.
Да. 370, я просто не знаю, поэтому, видимо, 373 в курсе, он утверждает, что вы перемещаетесь не на УАЗ-Патриоте, а на автомобилях иностранного производства.
Да что в этом плохого? Ну, у меня, может быть, иностранная вот кофта на мне, я могу иностранной зубной щеткой пользоваться. Что в этом дурного? И у меня был и УАЗ-Патриот, есть сейчас другая машина. Я вообще не вижу в этом никаких проблем.
Это не проблема.
Да, конечно, не проблема. Я читаю еще...
Не, ну, импортозамещение надо
Фиджеральда, Хемингуэй, свое. Давайте я буду читать.
Это разные вещи.
Да нет, почему это разные вещи? Мы пользуемся тем, чем удобно пользоваться, и я плачу за эту машину налоги, да, сам финансовый оборот, связанный с этим, он тоже остается в России, это русские деньги, которые я дал русскому человеку за эту машину.
По поводу налогов, вы на стороне дальнобойщиков, когда они вот тут дороги перекрывают и мешают передвигаться, они говорят, на нас очередной налог вводят, мы вынуждены будем вам все продавать, короче, вам все дороже будет, но мы за вас.
Ну, люди имеют право на социальное негодование, в том числе дальнобойщики.
Но они, используя, реализуя это право, они ведь мешают нам с вами.
Да, мешают нам, но у них нет никакой другой возможности обратить на нас внимание. Мы тоже в пору молодости, будучи радикальными ребятами, мы тоже перекрывали улицы и всякие вещи совершали, и я по этому поводу не был на стороне автомобилистов.
Нет, но когда вот вы говорите, я в молодости совершал эти вещи, зря?
Нет, правильно мы делали.
7373948, телефон прямого эфира. Снова я попрошу вас надеть наушники. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, это Фрог.
Прошу.
Здравствуйте, Захар, я... Человек тоже, так сказать, симпатизирующий левым убеждениями. Не могу себя назвать прям настоящим леваком, но симпатизирую. Поэтому у меня вопрос вот какой. Ведь не секрет, что Россия до сих пор расколота на красных и белых. И не секрет, что белые очень часто взаимодействовали с коричневыми против красных. Мы в истории 20 века это видели. Как вы думаете, на каких условиях вообще возможен внутрироссийский, так сказать, политический диалог с тем, чтобы в конце концов когда-то изжить эту проблему? Ведь эта проблема не дает нам двигаться дальше, вот этот внутренний раскол.
Слушайте,
вот, понимаете, нам нужен белый дым над трубой, что мы должны выбрать, в конце концов, эту позицию, чтобы все с ней согласились и...
Да, в этом смысле у нас все нормально. Никаких белых, собственно, кроме вот традиции уважать Колчака там или артиста Хабенского, который играет Колчака, никакой особенно белой традиции нет. Нет никаких белых сейчас по сути. И все это прекрасно было продемонстрировано на Донбассе и в Крыму, когда и белые, и красные вместе сходились под одними знаменами. И эти белые еще и спасали памятники Ленину. А когда уже написало колоссальное количество интеллигенции, аристократии, которая уехала на Запад, еще первая волна эмиграции написала письмо в поддержку России, в поддержку Крыма, когда Шиховские, Трубецкие и все прочие и наследники монарших фамилий все это поддержали, тогда стало понятно, что вот просто симфония произошла, объединение. Нет в России проблем между белыми и красными, есть проблема между западниками и почвенниками.
А что это за проблема?
Ну, проблема в том, она радикализировалась до некой уже карикатурной, до некого карикатурного вида. Вот недавно Артемий Троицкий, музыкальный критик, сказал, что я хочу, чтобы в России все обвалилось, она распалась на много частей, властей, чтобы этой страны вообще не было в этом виде, потому что это чудовище, а не страна. И в целом он просто это вслух высказывает, как высказывал раньше Новодворская, но так или иначе серьезный процент людей, разделяющих эти убеждения, плюс-минус думают так. Либо вот такая Россия, какая им нужна, либо пусть не будет никакой вообще.
Но просто если мы говорим о вот этом конфликте, причем обостряющемся конфликте, ведь нельзя не заметить, что то, что в экономике делается, оно ведь не для подчинников.
Нет, не для почвенников. Это большая проблема, потому что экономический блок, я еще раз повторяю, он, конечно, не господином Глазьевым управляется, а совсем другими господами.
А если бы господин Глазьев управлял им, что бы изменилось?
Ну, вот все те вещи, которые мы с вами обсуждаем, все те вещи, связанные с участием России в разнообразных финансовых манипуляциях, с банковской системой, с нашей зависимостью от доллара, со всем этим блоком вопросов, они бы решались другим, а зачастую противоположным образом, потому что Россия не может существовать в интересах ряда толстых кошельков.
Но так может быть, что в системе власти есть небольшая часть, которая идет наперекор всей власти?
Конечно, да. Так или иначе, в России существуют определенные люди, определенные финансовые силы, по-прежнему контролирующие экономический блок, ряд медийного блока и ряд, там, я не знаю, финансовых структур, экономических структур, которые действуют жестоко в своих интересах. И их весь этот наш праздник, вся эта русская весна, а им она совершенно до лампочки. И более того, это им откровенно не нравится. И они ждут любой возможности, чтобы всю эту историю переиграть.
То есть разделение общества по отношению к празднику русской весны?
Это не разделение общества, это люди, которые не хотят находиться под санкциями, которые хотят, которые по сути...
Подождите, а вы хотите находиться под санкциями?
Нет, смотрите, я от этих санкций не беднею, понимаете, я без сыра пармезана, это без лососина, и чувствую себя прекрасно, да? Они просто связывают свое будущее с нахождением в мировых политических, элитных или финансовых клубах, да? А вот все происходящее им мешает чувствовать себя безопасно. Они хотят как можно скорее эту ситуацию преломить. Им не нравится вся эта история. Они хотят чувствовать, чтобы их деньги были в безопасности. А им как бы власть наша кремлевская, или один человек в Кремле продемонстрировал в какой-то момент, что мне пофигу, как бы, что с вами деньгами случится, заарестуют их у вас, это вообще не мои проблемы. Вот это тот поступок, который вызвал мне к этому человеку серьезный интерес.
Виталий 44-й задает вам вот какой вопрос. Коррупция во власти – это наперекор власти?
Да нет, это дурная привычка российская, но никакого флера оппозиционности здесь нет, конечно.
Миллиарды денег и наши мозги утекают за границу, пишет 912-й, и с вашей точки зрения, кто виноват и что делает?
Ну вот знаете, миллиарды денег, да, безусловно, вся эта система, отстроенная там в 90-е годы, она построена по принципу, что деньги живут там, где им тепло, не там, они не имеют никакой национальности, не имеют национальных интересов. Вот эту систему надо видоизменять. Что касается мозгов... Нет,
подождите, а у нас-то деньгам должно быть тепло?
У нас должно быть тепло, да, но даже если им холодно, они должны быть здесь, понимаете? Даже если очень хочется отвезти их туда, где тепло, то их не должен иметь возможность их туда оттащить. Вот. А что касается мозгов, то иногда эта проблема несколько преувеличивается, потому что не все люди, которые туда уезжают, являются нашими мозгами. Да? Туда уезжают и хаускиперы, и официанты, и черт знает кто. Да? Процент из них мозгов, может быть, полтора, может быть, два. Там, да? Но мозги отовсюду уезжают куда-нибудь.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, гость. У меня вот такой вопрос. Сейчас объявился новый фюрер, так сказать, который объявил крестовый поход на Россию. Неужели это можно допустить? Как вы думаете, с Украиной этот господин, как он у нас называется, Саакашвили? Вот это очень страшная ситуация. А мы отбираем ценности у Киева и все прочее. Это страшно, я думаю, господа.
Ну, я не знаю, как связано, как бы, какие ценности мы отбираем у Киева, а Саакашвили просто фрик политический, и он что угодно там может
объявить. Ну, когда говорят о повышении его влияния на Украине, на это не стоит обращать внимание?
Да нет, на это стоит обращать внимание, у него сверхсильные амбиции, возможно, он втайне себя видит президентом Украины и новым там организатором нового военного нашествия на Россию, но этого не произойдет с Саакашвили. Я думаю, одесситы от него достаточно скоро устанут.
Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Хотел спросить вот такой вопрос по литературе. Вот со времен Саньки, со времен патологии, как поменялась Россия, как поменялась российская армия, власть, вы, ваши отношения к существующему
Спасибо за вопрос, да. Со времен Саньки поменялось следующее. Вот те молодые ребята, которые в финале Саньки брали администрацию одного из российских городов, они переместились в Луганск и в Донецк, и там в свое время взяли эти администрации. И сейчас большинство персонажей романа Санька, с которых они были списаны, они там воюют в этих регионах. А что касается армии, то я, к сожалению, и к своему даже, может, некоторому стыду, я не заметил эти незримые пассы, когда российские вооруженные силы были приведены в порядок. Хотя, собственно, во время Второй чеченской кампании я, конечно, видел разительную разницу уже тогда между тем, как велась Первая чеченская, как велась Вторая чеченская кампания. Это было просто небо и земля. И, оказывается, с тех пор еще и не теряли времени и очень серьезно себя взяли в руки.
218-й называет вас обычным подпевалой Кремля. Вроде НТО и хирурга. Как вы обычно реагируете на подобного рода?
Да, это, знаете, все очень смешно, потому что когда там в 90-е годы была некая симфония взаимоотношений между либеральной интеллигенцией и тогдашним Кремлем, Ельциным, они не считали себя подпевалой. Они считали, что они просто высказывают свою точку зрения, которая вот совпадает с государственной. И они вот на телевидении, они везде, они все в сливках и шоколаде, не потому что они хлуи власти, а просто потому что они по совести. А если я испытываю там, сегодня, да, некоторую симпатию там, к некоторым жестам нашей власти, то значит тут сразу хлуи. Люди только себе позволяют как бы иметь какую-то точку зрения, какую-то совпадающую, либо не совпадающую с властной. А остальные, они либо продаются, либо не продаются. У меня со властью сложные отношения, и на все эти инсинуации я не реагирую никак.
111-й спрашивает, когда наступит золотой век Российской империи?
Да, понимаете, я, знаете, как предлагаю вам думать? Я предлагаю себя чувствовать сразу вот во всем контексте русской истории, чувствовать себя одновременно. Вот мы сейчас вот сидим с вами, но у нас одновременно 9-й, и 15-й, и 23-й век. Понимаете, вот вся история, это есть наше непосредственное, даже не наследство, а вот то, чем мы непосредственно можем пользоваться. Поэтому у нас золотой век всегда. У нас всегда сложный, трудный и одновременно сияющий русский золотой век. Он не прекращается. Все эти подождите. Люди, они перемещаются из слова полку Игореве в «Войну и мир», оттуда в «Тихий Дон», а сегодня вот в новые тексты. И я эти типы, этих людей, этого русского священника, русского слата, я его узнаю. Он один и тот же. Поэтому мне золотой век не прекращается.
Подождите, вот есть такой писатель-фантаст Владимир Липунов, не знаю, в курсе вы или нет, но вот он говорит, что нет развития цивилизации. Есть цивилизация, которая, она вот современник наш, любой человек, который когда-либо
жил. А зачем? Но в чем проблема? Вот в древнерусской литературы, это Лихачев еще заметил, не было понятия прогресса.
То есть вы живете с ханом Батыем
не было понятия времени. Прогресса, да. Знаете, какое было понятие? Было понятие быть как передние князи, быть как первые князья. И в этом смысле, какой нужен прогресс? Вот мы сидим в радиостанции, у нас тут как бы электронные носители.
Люди,
да?
Остались,
люди остались такие, какие были, ценность у нас такие, какие были. Не может быть прогресса в деторождении, как бы в чувстве мужества, в чувстве чести, достоинства. Там нет прогресса, не надо его придумывать.
Теперь еще тут спрашивают по поводу новых русских граждан. Как вы относитесь к тому, что каждый день нам сообщают, что какой-нибудь известный то боксер, то артист...
Это очень здорово. Это очень почему? Здорово. Ну, потому что это повышает уважение к собственной стране. Потому что нам...
Но они
нам
на излете популярности
да ладно,
это делают.
Ну, бог, ну, понимаете, как только кто-то, там, Оливер Стоун, Кустурица, там, Стивен Сигал, как кто-то высказывается хорошо за Россию, сразу выясняется, что он плохой режиссер, что он никуда не годный. Если бы тот же самый человек сказал бы... Верните Крым, они сказали, какой прекрасный, удивительный этот Кустурица с Оливером Стоуном. Не надо всего этого говорить. Россия привлекательная страна, прекрасный боксер Джонс, прекрасный классик Оливер Стоун, классик Кустурица. То, что они испытывают симпатию к моей стране, наполняет меня чувством гордости.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, у меня вот такой вопрос по поводу ДНР и ЛНР. Вот какое право, они имеют право отделяться от Украины? Так вот разобраться, теоретически
это свободные граждане, они осуществляют свое демократическое право. Если большинство населения не желает находиться в составе Украины, они могут предпринять те или иные действия для того, чтобы освободиться от законов и границ той страны, которая их унижает в массовом порядке.
Хога Фога спрашивает, а как вы относитесь к Горбачеву?
Да, пусть живет. Очень плохо отношусь к Горбачеву. Одна из самых мрачных фигур в российской истории. Самых, ну, даже не мрачных, и даже не зловредных, а просто аномально наивных, и приведших страну к чудовищным последствиям. Но другой вопрос, что это, безусловно, не рукотворное дело Горбачева. Это последствия и позднего советского ханжества, и нашей усталости от нашей собственной истории. И вот это вот кровопускание, оно было конечно,
и совсем коротко, когда вы про Луганск и Донецк сказали, что люди так захотели, тут же люди начали писать, если в России так кто-нибудь захочет. Так ведь нельзя.
Конечно, так нельзя. В России нельзя, а в других местах можно. Вы что думаете, у нас нет двойных стандартов? У нас есть двойные стандарты, только это русские двойные стандарты.
Писатель Захар Прилепин был в программе «Пиджаки». Захар, я благодарю вас. Спасибо.